вечер. Судьба нашего гостя сегодняшнего выглядит как некий киносценарий. Картина, причем еще не окончена, находится в развитии. Сами посудите, начинал жизнь архитектором, потом стал кинорежиссером. Снял известный вам всем очень фильм с Виктором Цоем под названием «Игла». Работал за границей, во Франции, в Америке. И теперь 24 часа занимается политической деятельностью в демократическом выборе Казахстана, ДВК. Прошу любить и жаловать. Рашид Нугманов. Да, Рашид, я просто иногда думаю, что то ли получается киносценарист и режиссер из-за того, что жизнь у него похожа на кино, то ли кино может отразить судьбу своего героя. Вы начинали, как я уже сказал, как вы мне сказали, архитектором. Это приблизительно что и где, когда это происходило?
Ну, это происходило сразу же после того, как я закончил школу, как каждый молодой человек.
А вы в Алмате?
Ну, да, я был в Алмате, должен был выбрать институт, чтобы в армию не погнали. У нас так сложилось, что семья, все семьи медики. Отец, мать, две сестры. Ну и, разумеется, мне путь прямой в медицинский институт. Ну, у меня какая-то была всегда бунтарская жилка, что я выбрал себе архитектурный институт. Тем более, что сосед под лестничной площадке, Алмаз Ардабаев, был архитектор. Мне очень нравились те проекты, которые он делал.
Вот, и я решил... Удалось вам что-нибудь построить?
Да, мне... я работал 3 года, как с 9 до 6 по звонку архитектором. Я участвовал в создании проектов для нескольких зданий в городе Алмате. Так что есть тяжелые дома, есть клуб. В общем-то, дом я построил в своей жизни.
Есть. Это такая мрачная шутка, которую я несколько раз цитировал в Англии, потому что современная архитектура, начиная с 60-х, здесь иногда очень убогая, потому что экономические соображения выступили вперед, и архитектура сильно здесь скукожилась до недавнего времени. И был такой остряк у нас, Оберон Во, по-моему, ныне сейчас уже покойный, который сказал, что если вы на вечеринке познакомитесь с архитектором, ничего не спрашивайте, бейте прямо в лицо.
Да. Нет, ну, тут были просто выступления очень скандальные. Наш наследник британского престола, принц Чарльз, как-то сказал, посмотрев на современное здание в Лондоне, он сказал: нет на них немецкого Люфтваффе. Он имел в виду, что во время бомбежек Лондона много зданий было разрушено.
У архитектора, конечно, ответственность колоссальная, потому что то, что он построит, будет стоять 150 или 200 или 300 даже лет, а нынешний железобетон вообще непонятно, сколько может стоять.
Да, ну... Когда проектируешь здание, ты вообще не думаешь об ответственности на самом деле. Наша архитектура, ну, вообще как строительство, это искусство, в общем-то, коллективное. Кстати, так же, как и кинематограф. Ты не можешь быть архитектором в одиночку. Там всегда работает группа людей.
Угу.
Вот этим она отличается очень здорово от, конечно, от литературы, от поэзии.
Да. Ну и что? И когда произошел этот слом архитектуры? Ушла на второй план, а на первый вышла кинорежиссёр.
Это произошло в армии. В тот день, когда мне исполнилось 30 лет. Я никому не сказал, но мы выпили водки на сборах.
Армия тут при чем?
Когда я закончу... Да. Когда заканчиваешь институт, тебе выдают
воинские, да.
И вызывают на сборы время от времени.
А вы кто по воинской специальности?
По ОСИ и ракетчики. Ну, противотанковые ПТУСы. Значит... противоракетные. В общем,
Вы на сборах.
И на сборах.
Это у меня был командир роты, который говорил: стоит матрос на посту, а рядом с ним его боевая подруга. Пауза. Торпеда. Так вот и вы тоже со своими
турсами. Вот, и я... поздно вечером после отбоя лежу и думаю, ну вот 30 годков стукнуло. Сейчас на следующей неделе закончится сбор, вернусь я в Алма-Ату, опять от 9 до 6 или что. Надо что-то попробовать в этой жизни, выбросить какой-нибудь вызов самому себе. Хотя бы на это лето, потом посмотрим. И, я думаю, наверное, хорошим вызовом было бы попробовать поступить в какие-то очень сложные институты в Москве. И вот любого, наверное, советского молодого человека спроси, назови два самых трудных института, наверное, всегда скажут МИМО и ВГИК. Ну, по-моему, подумав, я думаю, наверное, поскольку славное комсомольское прошлое, наверное, не позволяет, особо надеяться, то, наверное, в ГИК остается один выбор. Да и к тому же, наверное, много девочек будет поступать. Можно, во всяком случае, познакомиться с хорошими девчонками. Ну, и так случилось, что поступил.
В ГИК с удовольствием берут людей с предыдущей профессией и жизненным опытом, потому что вы пошли на режиссуру. Там со школьной скамьи, мне кажется, берут неохотно людей.
Да.
Да. А что на вступительных экзаменах? Как, чем мы блеснули? Чем мы их там показали?
Дело в том, что когда я поставил себе задачу, я определился, что я буду поступать в ВГИК, я пошел на киностудию «Казахфильм», чтобы узнать все детали, как это делается, и я вдруг узнал, что, кажется, в этом году набирает целую казахскую мастерскую Сергей Соловьевкин, режиссер.
Ага.
Ну и, разумеется, как бы...
Но ведь просто так не придешь, надо что-то показать.
Да, ну... Принес всякое, у меня было много и стихов, и каких-то писулек, пописулек, рисунков, набросков, картинок маленьких и тому подобных вещей. То есть показать, что ты как якобы творческая натура.
Ну что, соответственно.
Вот. Но, может быть, больше сказалось то, что я сразу же познакомился с Соловьевым и, наверное, просто в личной беседе. Много мы приглянулись.
А он тоже из Казахстана?
Нет, Соловьев не из Казахстана. Соловьев, он родился в Сибири.
А почему же он занимался казахской мастерской?
Этот проект вообще на самом деле возник при Алжасе Сулейменове. Это его идея. Алжас Сулейменов был министром кинематографии.
Алжас Сулейменов хороший человек.
Да, очень хороший. Эта идея у него возникла. Почему бы не набрать целую мастерскую из Казахстана, где бы учились режиссеры рядом? Операторы, сценаристы, художники.
Понятно.
Чтобы целый пласт потом...
Чтобы пришло новое поколение кинематографистов на студию и подняло. Потому что киностудия была достаточно хорошо оснащена. По советским меркам это была такая очень современная киностудия.
Да,
Милю. И Соловьевым они были в хороших отношениях. И Соловьевым очень понравилась эта идея тоже. И он взялся. И ему было тоже интересно немножко испробовать себя на стезе преподавания. И вот так совпало.
Ну, нужно было какие-то экзамены сдавать, собеседование.
Ну, экзаменов нам пришлось сдавать, на самом деле, в два раза больше, чем любому абитуриенту в ГИК. Сначала сдавали в Алма-Ате, был большой отсев.
Да,
потому что со всей республики пошли заявки.
А сочинение просто за школу, опять он приходил сочинение писать.
Сочинение. Ну, когда он в Казахстане, мы писали на вольную тему, а когда уже... отобранные, приехали на второй этап в ВГИК, там пришлось писать обычную школьную.
И все по-русски, в Казахстане писали.
Да.
По-казахски ничего не писали.
Нет, по-русски.
Вы не помните тему своего сочинения? Екатерина, луч света в темном царстве.
У меня было что, по-моему, в Сирии там.
Нет,
вру. Был Витязь в тигровой шкуре, какой-то анализ.
По-кавказски такой. Я помню, в школе я всегда по Маяковскому специализировался. Это обычно нравилось всем из-за революционности. А мне просто нравился его вот этот напор хулиганский.
Вот, ритм.
А также стихи.
Да, чудо. Mm. Есть замечательная история у Образцова, которую я слышал на его творческом вечере. Он поступал в театральный институт и очень нервничал. Он был молодой, и его спросил, по-моему, чуть ли не Станиславский, или кто-то сидел из этих великих. Он сказал, играюще, сказал, мальчик, а сколько вам годков? На что Образцов ответил, мне 21 лет. И Образцов говорит, что они подумали, что я остроумный, и меня приняли.
Замечательный ситуация. Я, к сожалению, не могу никак похвастаться остроумием. Слух, не пытаюсь шутить.
Мне кажется, ни в коем случае, батенька. Чувство юмора – это самое главное препятствие при продвижении по службе. Я занимаюсь шутками всю жизнь, и поэтому знаю точно, что уйдет сюда рядовым. То есть было повышение по службе, но пришлось самому отказаться, потому что видишь, что ты не соответствуешь. Начальники должны быть люди, уважающие себя, как минимум.
Ну, знаете, знаменитый анекдот был об этом в Москве многие годы. Крокодил редакция журнала «Крокодил». Сидит редактор, такой мрачный, серьезный. Входит автор. Говорит, здравствуйте. Что у вас? Да вот я фельетон принес.
Фельетон?
Хорошо, это очень смешно. Дайте посчитаем. Так, Иван Иванович работал в артели. Это смешно. Это тоже смешно. Нет, это не смешно, это мы вычеркнем.
Мне нравится.
Поступили вы на кинорежиссуру. И, естественно, вас как кадр из Казахстана стали толкать в вашу сторону, на какую-то тематику. Или вам предоставили возможность исследовать нечто, то, что не было еще отснято?
Повезло, я бы сказал, с педагогами. Во-первых, Соловьев очень сильный педагог. Он нас держал, в общем-то, в черном теле. И поставил нам задачу, совершенно необычную для ВГИКа. В самом деле, найти особый стиль, который мы потом бы принесли с собой с площадки ВГИКа в кино непосредственно. И этому была посвящена очень упорная работа. И в ней были определенные табу, которые мы не могли нарушить. Чем это было, займет, наверное, очень долго времени объяснять, но суть заключалась в том, что это все должно быть максимально приближенным к жизни действия.
То есть правда должна быть.
Правда должна быть безусловным фактором этого. С другой стороны, туннель, так сказать, к нам прокапывал Анатолий Васильев, известный легендарный театральный режиссер, который поставил в свое время нагремевшую в русло «Дочь молодого человека». Но Анатолий Васильев 3 года каждую неделю по много часов посвящал себя нам, работая на одной и той же пьесе 3 года. «Палата номер 6». Mm-hmm. Это не пьеса, но мы ее интерпретировали как пьесу. Разыгрывая те или иные сцены, может быть, по 10, по 15, по 20 раз. Только для того, чтобы добиться неповторяемости.
Вы как актеры все участвовали?
Да, мы участвовали как актеры и как режиссеры. Мы режиссировали друг друга. Сейчас один режиссер, все остальные актеры у него потом становятся другой. И так мы готовим. Мы готовим разные сцены из этого. Слепляем в один спектакль, который в конце третьего курса наконец был показан на сцене и имел большой успех.
Работа там была. Да.
Работа была титаническая вложена. И я за это очень благодарен Анатолию Васильеву,
конечно. Невероятно. Для того, настолько для меня за 7 замками, как это можно делать театр? Я, так сказать, зритель много лет. Но в один прекрасный день в лагере заключенных, извините, в лагерной самодеятельности, мне главный режиссер Смоленского театра, естественно, заключенный тоже, Алексей Шмонин, предложил просто как грамотному человеку. Выучишь роли, а я тебе буду поправлять. Ну, роль-то я выучил быстро. Но дальше был ужас совершенно, когда я выходил на сцену, куда-то надо было поворачиваться, что-то одновременно говорить и общаться. В общем, я сразу, буквально с первого шага, понял, что это поприще для меня закрыто по жизни.
И вы пошли в театральные критики?
Нет, в театральные критики не пошел. Может быть, и мог бы, но не пошел. Нет. Я только театральные зрители пошел, это я.
Знаете, Рашид, я сижу с Леонидом Владимировичем здесь уже,
лет 16.
Будет
16 будет этой осенью, да, больше 15. Но этой истории не слышал еще.
Ну, а вы думаете, что? А все остальные вы слышали больше по одному разу?
Нет. Я просто говорю, что там, что вы пытались стать актером, я не слышал никогда. Что вас пытались.
Видит Бог, я не пытался, но пытались.
Рашид, а как вы вышли на вот этот фильм «Игла», на героя нашего рок-н-ролльного Виктора Цоя?
Как и многие, конечно, я узнала его по записям подпольным, которые бродили в самой стакате.
Это еще было до пластинок.
Конечно. Это первая запись Цоя, я услышал в 83-м году, очень плохого качества. И я мгновенно, сразу же...
Да, в нем есть...
В нем нашел что-то для себя очень близкое. Дело в том, что интересно, что еще до поступления в Алгитий, разумеется, когда я услышал, я не думал даже, что это будет кино какое-либо, но я уже писал, такой вот, собирал, вернее, материал для большой книги, которая условно называлась «Король Брода». Брод — это... Во многих городах советских была огромная улица, где стиляги такие приглашенные.
Да, конечно. Бродвей.
И поскольку у меня был старший брат, и он как бы завсегдатай этого брода был, или как иногда некоторых их называют, наиболее стильных, король брода. Вот, и я, как бы, как младший брат, всегда восхищавшийся старшим, начал собирать истории всевозможные вот из этой бродовской жизни, чтобы сложить такую книгу. Вот. А потом, естественным образом, это, когда я уже поступил в ВГИ, когда я вдруг понял, что кино — это серьезная профессия, а не элитные девочки, и что это ведь могло превратиться в великолепный фильм. И песни Цоя просто для меня оживляли то, что стояло перед глазами у меня. Я просто-напросто поехал в Ленинград и познакомился с ним. И он тоже загорелся этой идеей «Короля Броду». Мы стали мечтать, примерно так мы определяли для себя, вот я закончил где-то в 89-м году, где-нибудь давай к 90-м добьемся все-таки того, чтобы что-то снимем по этому поводу, к 90-му году. И тем временем, говорю, чтобы не ждать, давай снимать как что-нибудь маленькое свое. И мы сняли фильм «Яха». Сняли его в Ленинграде за 2 недели, причем в условиях далеко не таких безоблачных, за нами пытались остановить съемки представители местного комсомола.
Из-за того, что вы с кем-то...
Ну что, я снимаю, говорит, наркоманов, фашистов. У меня там был Костя Кинчев. Они официально тогда шла на него атака в «Комсомольской правде», что обвиняли его в фашизме. Там еще был интересный этот скандал. Он судья потом выиграл против «Комсомольской
правды». Я помню эту историю.
Вот, говорит, этот фашист... Почему вы меня пригласили к себе в кабинет? Я говорю, почему вам не снять... Фильм, это у нас есть такие замечательные группы, там, их называют, я сейчас не помню, типа «Земляне», вот, ну, и так далее. Вот, хорошая музыка, вы с ними водитесь. Я что-то покивал и сказал, я покажу отрицательную часть, это еще что-то такое. Ну, я чепуху, как понимаете. И тем не менее, они много съемок там сорвали, я хотел все-таки заснять хотя бы одну группу в действии перед публикой. Не получилось. Вот. Ну, фильм получился таким скандальным, и о нем очень многие узнали.
А где он вышел, где его показали?
Ну, нигде не вышел, он вышел как учебная работа в ГИКа. Вот. Хотя мы сделали, на самом деле, сняли полнометражный фильм, нам удалось 40 минут из этого фильма смонтировать все-таки. Mm-hmm. Может быть, я когда-нибудь домонтирую его.
А потом что? Он нигде не прошел.
Он шел на фестивалях, одним все знали, он как бы... Он в прокате не был, никогда, конечно, его не поставили. Это был еще 86-й год. И у нас официально рок-н-ролл не существовал.
Но мы кое-что об этом знаем. Еще больше.
И благодаря этой картине я прожил. Закончив третий курс института, я приехал на летние каникулы, и мне вдруг предложили снять игру там. Ну, я, разумеется, согласился.
А сценарий уже был готов к тому времени?
Он был не только готов, но и фильм был в производстве. И съемки должны были начаться уже через 1.5 месяца, в тот момент, когда мне предложили заменить режиссера этого. Uh-huh. Они не приняли кинопробу у него. Потом этот режиссер, кстати, стал очень хорошим. Я сказал, хорошо. Ну, у меня была достаточно как бы наглая натура. Я сказал, я согласен это взять.
При условиях.
При трех условиях. Три условия.
Какие?
Первое условие, что всех актеров я распущу и наберу своих. И поскольку кинопроба, если мы будем делать кинопробу, мы просто не войдем в съемочный период. Пропустим 1 октября, а потом начнутся холода, как мы будем снимать. Поэтому я, вы мне утвердите тех, кого я приглашу. Далее я сказал, что сценарий меня не вполне устраивает, потому что он очень такой вот традиционный, очень много диалогов. И поскольку я собираюсь пригласить своих друзей, они не смогут ничего этого. Это будет чепуха, если они начнут произносить эти, кривляться эти диалоги. Даже не мои слова, а эти слова. сценария. Поэтому я буду достаточно вольно обращаться с этим сценарием. Вы, конечно, узнаете, что это та история, но, может быть, не то не узнаете, что это тот же фильм.
И режиссер один.
И третье. Да, хорошо, ладно. Хорошо. Третье условие. Я говорю, третье условие, что режиссер, оператором фильма должен быть мой брат. Ну, тоже студент третьего курса, но операторского факультета. Потому что я могу доверить такую работу ему. В конце концов, это было принято. Может быть, благодаря тому, что... И не даже не может быть, а именно благодаря тому, что художественным руководителем Казахфильма в то время был замечательный человек Мурат Ауэзов.
Как?
Мурат Ауэзов. Сын Мухтара Ауэзова писал.
Да.
Вот. И он пошел на такой риск.
А снимали на Казахфильме?
Снимали на Казахфильме. После я получил добро, тут же позвонил Виктору, конечно, сказал, Витя,
приезжай.
Мы хотели в 90-м взять, но нужно снять через программиста.
Да, вы уже знали, что он управляем как актер, что с ним...
Я с ним уже снял фильм один.
Что он выдержит все.
Конечно, у меня не было никаких вообще даже сомнений в том, что он эту роль блестяще исполнил.
Даже есть же специфика у актера, который тянет фильм. Есть люди, которые могут выдержать.
Я знал, что Виктор Цой может каждую секунду экрана задержать спокойно, без проблем. Да.
И картина получилась.
И картина получилась. Более того, в 89-м году по опросам кинокритиков проведенный был журналом «Советский экран». Он стал самым популярным, лучшим актером года 89-го.
Цой.
Да. На втором месте Тихонов был. Великий Тихонов или кто-то другой, я сейчас не помню. Но профессиональный актер с именем.
Ну да. Ну и тот блестящий успех, вам бы на этом успехе бы ехать. Развиваться. И были бы, я не знаю, вы уже классиком казахского кино сегодняшнего дня.
Может быть, но... Я никогда не ставил себе никаких задач никаким классиком стать, поэтому, когда я снимал кино, я просто жил. Это то, что вы видите на экране, это часть нашей жизни. Это не работа как таковая. Поэтому я не могу же заказать себе свою жизнь. Я подумал, как бы вот... Мы с Виктором готовили вторую картину. Он все время меня теребил. Давай вторую снимать.
А вторая по что планировалась?
Вторая, он хотел говорить, давай такую супергеройскую доведем до маразма. Героизм.
Ну, он же восточными единоборствами владел.
Да, он владел, и он очень сильно занимался. Кстати, после иглы стал еще в 10 раз больше заниматься этим. То есть оттачивать мастерство свое. Он такой был хороший учитель.
Брюс Лингрен был российский.
Да. Вот, и мы стали готовить вторую картину. И я написал сценарий. Мы договорились уже о финансировании его частично. Подавляющее большинство финансирования нашел в Казахстане. После иглы это было несложно совсем сделать.
Да, все знали, что пойдет.
Да. И заинтересовался своей частью Мосфильм, лице того же Соловьева. И мы, у нас была назначена встреча уже с ним на 21 августа. И 15 августа Виктор за день перед выездом
ходил. Да.
Ну, да, по неписанным законам героического кино, такого плана люди до старости не доживают.
Некоторые даже говорили, что некое заклинание произнес в своих песнях, потому что во многих из них звучит на грани смерти. Когда же игла начинается со слов «Тому, кому умирать молодым».
Мой боже.
Да, у него проходило это в песнях
очень часто. Некое предчувствие.
Ну что же, а потом об отходе вашего от кинорежиссуры, об отъезде за границу мы поговорим в оставшиеся полчаса. А сейчас чего-нибудь хочется такой из национальной музыки. Вот у нас в списке Мурат Кусаинов. Ничего о нем нет сказать?
Ну, это легендарная личность, лидер знаменитой группы «Дос Мукасан».
«Дос Мукасан». Как вы, наверное, господа, заметили, сегодня Татьяны Берг в студии нет.
И она присутствует виртуально сейчас с нами. Она на телефонной линии откуда-то из другой части света. Таня, где вы сейчас находитесь?
Я сейчас нахожусь прямо в центре Тель-Авива, можно сказать.
Ничего. Угу. Ничего
вы
себе.
Вы не совсем в центре, на окраине, но в Тель-Авиве.
Танечка, мы вас слушаем. У нас сегодня тут с техникой не очень все гладко. Поэтому доложите о своих путевых впечатлениях или о своем событии недели.
Да, у меня впечатлений, естественно, много, как вы понимаете, в этой части света всегда событий более чем достаточно. Но я по длительному размышлению решила не вдаваться в политику, по причинам, которые, я думаю, вполне понятны. Я лучше сообщу вам о плане, который сейчас оживленно обсуждается на самом высоком уровне и, возможно, даже вскоре будет претворен в жизнь. О плане строительства на Святой Земле сети и горных домов. Ну, не то чтобы сети, пока речь идет о трех казино, но лиха беда начала. Энтузиасты этой идеи уже мечтают о том, чтобы начать состязание с Лас-Вегасом. Слышится, почему возникла эта идея? Дело в том, что на сегодняшний день игорные дома в Израиле запрещены. А любителей азартных игр несметное множество. Поэтому в стране существует масса нелегальных игорных заведений. Считается, что сотни. И это уже не говоря о возможностях, которые нынче предоставляет интернет. Каков оборот этой индустрии, естественно, никто не знает. Но эксперты убеждены, что это миллиарды долларов. А государственная казна от всего этого, естественно, не получает ни копейки. Полиция и суды тратят время и деньги на борьбу с этим противозаконным бизнесом, но борьба эта совершенно безнадежна. Тут еще надо добавить, что до начала интифады у израильских игроков была замечательная легальная отдушина. На территории палестинской автономии, в городе Иерихоне, существовало и весьма процветало большое казино. Его владельцы всячески привечали израильских клиентов. Даже доставляли их на автобусах, а по желанию и на лимузинах до Иерихон, а потом обратно домой, и строжайше следили за обеспечением безопасности этих кратковременных туристов. Обеспечивала эту безопасность палестинская полиция, которая, естественно, за это перепадала приличная часть прибыли. Ну, когда началась интифада, всему этому, естественно, пришел конец, казино закрылось. Его опечаленные владельцы попытались было устроить игорный дом на круизном судне, курсирующем в Красном море. Но по разным причинам осуществить эту блестящую идею им не удалось. С закрытием Иерихонского казино сеть нелегальных игорных домов стала расти, как грибы после дождя. И этим-то и объясняется рождение нынешнего плана их легализации. И вот теперь подготовку к воплощению этого плана в жизнь ведут и в канцелярии главы правительства, и в Министерстве финансов. Уже выявились разногласия между экспертами. По идее советников премьера, новые легальные игорные дома должны будут принадлежать государственному управлению лотерей. Лотереи здесь существуют давно и тоже очень популярны. Сотрудники же Министерства финансов считают, что новые казино должны принадлежать частным инвесторам. Сейчас в Израиле идет активная приватизация всего на свете. Вот на днях уже состоялась первая распродажа на бирже акций авиакомпании «Эль-Аль». Так с какой стати государство должно владеть игорными домами, если он уж авиакомпанию отдает? Пусть этим делом занимаются бизнесмены, говорят финансовые эксперты, а правительство должно выдавать им лицензии с разными жесткими правилами и ограничениями. И к тому же они обязаны будут отчислять государству определенную долю своих доходов. Экономическое положение в стране сейчас, мягко выражаясь, далеко не радужное. И пренебрегать таким источником пополнения казны просто непростительно, говорят умные эксперты. Ну, противников идеи легализации казино тоже немало. Их доводы известны и как бы разумны. Люди начнут тратить деньги, которых у них, вообще говоря, нет, пойдут банкротство, разводы, самоубийства и тому подобное. Но на все эти доводы есть один абсолютно неопровержимый контраргумент. Все это уже происходит, только в нелегальных игорных домах. Так что в этом смысле ничего не изменится. Только сейчас вся прибыль идет дельцам, а по новому плану хоть часть достанется государству. Ну и чтобы окончательно развеять сомнения, энтузиасты идеи легализации казино ссылаются на Лас-Вегас, самый бурно развивающийся город в Соединенных Штатах, да и на всю Неваду, которая тоже всячески процветает. Ну и вот в ближайшие недели выяснится, разделяет ли энтузиазм своих подчиненных Ариэль Шарон, на утверждение которого будет представлен этот план. Скоро узнаем.
Танечка.
Да.
Вот вы говорили о приватизации в Израиле сплошной. А ведь мы привыкли говорить, что в Израиле самый большой собственник – это гестадрут. это профсоюзы. Куда он девался?
Гестадрут уже... Ну, куда он девался? Он никуда не девался, это объединение профсоюзов, оно существует, но это уже, так сказать, он когда это было, не знаю, 20-25 лет назад. Теперь все это уже изменилось совершенно невероятно. Практически, я даже не знаю, ну чем-то еще Гестадрут, наверное, владеет, но, в общем, он давным-давно уже тоже сильно захерел.
Танечка,
он еще до сих пор может устраивать забастовки, если хочет, но и, в общем, даже это ему не очень дается. Так что эта эпоха уже ушла в прошлое.
Танечка, возвращайтесь скорее в Лондон и не ходите в казино.
Ни за что, даже если их легализуют.
До встречи.
Всего доброго.
Спасибо большое. Теперь юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
Вопрос для викторины. Что общего между Мюнхеном и Севастополем? Ответ. Оба города основаны 14 июня. Правда, год основания немного разный. Севастополю исполняется 220 лет, а Мюнхену 845. 14 июня 1953 года, 50 лет назад, восстановлены дипломатические отношения между Советским Союзом и Югославией. Были такие страны в прошлом веке, кто помнит. Отношения прервались в 1948 году, после того, как югославский диктатор Иосип Броз Тито отказался повиноваться другому диктатору, Иосифу Джугашвили. Коммунист Тито вывел Югославию из так называемого информбюро Компартии, советского командного центра, организованного после распуска Коминтерна. Даже Гитлер не удостоился такого шквала брани и клеветы, какой обрушился тогда из Москвы на голову Тито. Он был кровавый пес, раздувшаяся жаба, лакей Уолл-стрита и так далее. Но через 3 с небольшим месяца после смерти Иосифа, Иосип опять оказался персоной грата. И отношения были восстановлены, как ни в чем не бывало. 15 июня 1843 года, 160 лет назад, в норвежском городе Бергене, в семье британского консула и его норвежской супруги, родился великий Эдвард Грибе, автор фортепианного концерта, музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт», «Суиты Хольберга» и многих других произведений, которые миллионы людей слушают и сегодня в концертных залах мира. В Шотландии, стране предков по отцу, Грик побывал только раз. И еще выступил в Лондоне в 1886 году, сыграв концерт с оркестром. Сделаем паузу и послушаем хотя бы несколько аккордов этого незабываемого концерта. В 1873 года, 130 лет назад, родилась одна из лучших русских певиц Антонина Васильевна Нежданова. Сейчас вот увидел, что ей было бы 130, и грустно вздохнул. Я ведь не раз слушал ее в молодости. 16 июня 1958 года, 45 лет назад, были расстреляны Имре Надь и Пал Малитер, руководители венгерской революции 1956 года, захваченные советскими агентами во время специально устроенного с этой целью приема у советского посла в Будапеште Юрия Андропова. Полтора года многие страны мира обращались к Хрущеву с просьбой сохранить жизнь борцам за свободу. Но Хрущев, всего на 2 с небольшим года раньше разоблачивший сталинские ужасы, оказался беспощадным. 16 июня 1963 года, 40 лет назад, вышел на околоземную орбиту первый космический корабль с женщиной на борту «Восток-6». 19 июня космонавт Валентина Терешкова автоматически катапультировалась из «Востока» на высоте около 7 тысяч метров и благополучно приземлилась с парашютом. Хотя перегрузки и последующая невесомость она перенесла очень тяжело. Больше Терешкова в космос не поднималась. Хрущев вскоре выдал ее за космонавта Адриана Николаева. Она стала Николаева Терешкова, но давно уже оставила себе прежнюю фамилию. 16 июня 1983 года, 20 лет назад, генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов, да-да, тот самый, который был послан в Будапеште, а потом председателем КГБ, взял себе и пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, то есть главы государства. Это произошло ровно через 6 лет после того, как его предшественник Брежнев сделал то же самое. 17 июня 1903 года, 100 лет назад, родился Михаил Аркадьевич Светлов, автор «Гренады», «Каховки», поэтических сборников «Горизонт» и «Охотничий домик», ряда пьес, в том числе популярные 20 лет спустя. Я познакомился с ним в начале 60-х годов, когда он, увы, ничего больше не писал, но затупил все больше. Грустный юмор Светлова привлекал к нему каждого, кто его знал. Болея туберкулезом, он говорил: «Я хожу, опираясь на палочку Коха». На вопрос, как живете, я отвечал, например: «Хуже, чем вчера, но лучше, чем буду завтра». До самой кончины в 1964 году Светлов не знал, что еще до войны над ним был занесен топор НКВД. Теперь опубликована справка Главного управления государственной безопасности НКВД для И.В. Сталина о поэте Светлове, написанная в 1938 году. Вот несколько фраз из нее. «Светлов, в скобках Шейнсман, Михаил Аркадьевич, 1903 года рождения, исключен из ВЛКСМ как активный троцкист. В литературной среде Светлов систематически ведет антисоветскую агитацию. В 1934 году по поводу советских писателей Светлов говорил: „Чепуха, ерунда. Созовут со всех концов сотню-другую идиотов и начнут тягучую бузу. Им будут говорить рыбьи слова, а они хлопать“. В 1938 году такая справка почти наверняка означала расстрел. Но вся страна декламировала «Гренаду», пела «Каховку» и смотрела пьесы Светлова в театрах. Возможно, поэтому Сталин отвел топор. 17 июня 1953 года, 50 лет назад, в Восточном Берлине вспыхнуло рабочее восстание, подавленное советскими танками. 18 июня 1953 года, 50 лет назад, Египет провозгласил себя республикой. 20 июня 1963 года, 40 лет назад, между Соединенными Штатами и тогдашним Советским Союзом был подписан договор о горячей телефонной линии связи для разрешения возможных кризисов. И они действуют до сих пор.
Спасибо, Леонид Владимирович. И Светлова я использую часто выражение о том, что порядочный человек — это тот, кто делает гадости другим без удовольствия. И вот это переводит нас, собственно, к последней фазе нашего радиокино. Я думаю, что нам надо пленку проматывать немножко быстрее, чем 24 кадра. Это мы можем не успеть. А именно, это вот демократический выбор Казахстана, ДВК и ваше участие в нем, и ваш отъезд за границу. Вот вкратце об этом. Вы сняли успешную картину, все ее смотрят, вы ездите на фестивали, международный успех, вы уважаемый человек, и вдруг вы решаете покинуть отечество.
Ну, я покинул отечество не по политическим или экономическим причинам, а по чисто романтическим. Просто влюбился.
Я
в
мою жену. Было место, да.
Именно. Вот. Ну, и поскольку она была...
И остается.
Хоть Роман из Турана, но из Турана французского. Это достаточно далеко от Казахстана и от наших мест. И я стоял перед выбором. Либо ее принести с собой в Казахстан, либо сама уезжать. Ну, и чтобы сохранить семью, конечно...
Ну, мы здесь в эмиграции много лет и знаем, что перемена страны для человека интеллектуального профиля, который, собственно, занимается культурой, словесностью и прочими вещами, он есть отобранный продукт, выросший из естественной своей среды. Если его перенести, как правило, не приживается человек на новой почве. Сколько мы видели несчастных, не знаю, сценаристов, там, писателей и так далее, журналистов, которые никак не могли войти в новую среду. Но вам это как-то удалось.
Видимо, все зависит от того, у каждого человека своя среда. Моя среда – это дорога. Ну, не знаю, может быть, я это унаследовал от предков, но у меня в крови. Просто я не могу сидеть на одном месте долго. И в том числе, когда я переехал так далеко от Казахстана, для меня была тоже дорога, это мой путь. И я прохожу эту дорогу с огромным интересом и удовольствием. Я не перестаю открывать огромное количество новых вещей для себя. Угу. Меня мало интересует мое собственное место на этой дороге. Вовсе нет. Мне интересно, что происходит в пути. И есть интересные те люди, которых я встречаю.
Каким образом вы оказались вовлеченными в политическую деятельность?
В политику, опять же, потому что на этой дороге я встретил замечательных людей. Это было главное, конечно, главное в моем решении. Когда я уже стал постоянно жить во Франции, я постоянно возвращался в Казахстан. Но, конечно, не раньше, чем раз в один, два, в три, четыре месяца. И тут-то была та самая быстро прокручиваемая пленка перед глазами, что вы говорите. С каждым разом, приезжая в Казахстан, я видел, что люди начинают почему-то о определенных вещах тише говорить, в глазах тухнет тот огонек безумия и воодушевления, которое появилось в начале 90-х годов.
Угу.
Все просто говорили, вот оно, желанное будущее здесь и сейчас, и надо его ложкой загребать. Все это воодушевление прошло, и более того, времена какие-то стали даже хуже, и вы сами, наверное, многие стали замечать, что люди говорят, а ведь же было при Советском Союзе лучше. Если бы было только речь шла о куске хлеба и зарплате, это еще полбеды, но дело в том, что во всяком случае в Средней Азии, в том числе в Казахстане, режимы, которые были там выстроены, они недалеко упали от диктатур.
Конечно, нет. В этом-то и беда.
Да.
Те же остались поэты, это же первые сегрегари.
Это да.
Кроме, может быть, Акаева. В Киргизии.
Да.
Но речь идет о том, что управление страной, и особенно крупным государственным аппаратом, требует определенной квалификации и не многих лет опыта. А такие люди были только выходцами из партийной среды.
Возможно, они сыграли свою роль какую-то в начале, когда возникло много независимых государств на месте бывших советских республик. Но тогда же на том же их функции, я думаю, и закончилась положительно.
Но я приезжаю в Казахстан и видя такое общее посерение жизни, вы стали задаваться вопросами, и выяснилось, что не вы один эти вопросы задаете.
Безусловно. Я первый самый естественный вопрос, а можно ли что-либо изменить? Можно ли вернуть тот блеск и ту надежду на будущее, которое было в начале 90-х? Если такие люди, которые готовы положить свою жизнь на это, и к своему великому великой радости, я бы сказал, даже, может быть, восхищению, я нашел таких людей. И они в Казахстане были, их было достаточно много.
Хорошо, когда возник демократический выбор Казахстана?
Демократический выбор Казахстана как таковой, это движение достаточно новое. Оно возникло осенью 2001 года. 2001 года. Но это нужно говорить, что это часть процесса. Часть процесса сопротивления тому авторитарному строю, который строится в Казахстане вот уже второй десяток лет. И это непрерывный процесс. Вначале были естественные одиночки, несогласные люди, диссиденты. В основном это были журналисты, или, например, Дуванов Сергей, который сейчас в тюрьме сидит. Или были известные ученые, как Нурбулат Масанов. И тому подобные люди. Очень много их было. Но, может быть, в первой половине 90-х годов они были более-менее разрознены. Создавались какие-то маленькие партии, потом они распадались и так далее. Но весь этот процесс, он, безусловно, вел и вполне естественно к большей консолидации. И эти люди стали понимать, что выжить в таких условиях можно только группой.
Но, с другой стороны, как только появляется группа, появляется объект, по которому власть может туда.
Безусловно.
Потому что это уже цель, которую можно взять под
мышку. Но когда вначале, ведь многие люди создавали такие группы, никто не верил, что действительно вернутся времена репрессий в Казахстан. Потому что в начале 90-х Назарбаев с пафосом провозгласил, что мы строим демократию в Казахстане. Конституция Казахстана, она при всех ее минусах, конечно, которые дают огромную власть президенту, она все-таки демократическая.
Так а в Советском Союзе, какая была конституция? Свобода слова,
Какие у вас есть свидетельства или доказательства того, что конституция по духу своему не выполняется? Скажем, в отношении вас были какие-то предприняты меры?
Безусловно, против меня были приняты меры. Завели просто уголовное дело. Завели уголовное дело на брата, который, кстати, к политике не имеет отношения, с целью давления на меня. И когда я приехал в очередной раз в Алматы, мы снимали иглу, оператор. И в тот день, когда я приехал в Алматы, последний раз, когда я был в Казахстане, и мне дали выехать в аэропорт, чтобы меня встретить, нагрянули в его офис. И его задержали, а меня пытались задержать в аэропорту.
На каком основании, в чем вас обвиняли?
Ну, сначала ничего не... Обвинения мне так и не предоставили. Но мне предоставили... Потом, после двух часов мурыжения в аэропорту, каких-то глупых вопросов, на которые я отказался отвечать, дали повестку, что на следующий день я явился в финансовую полицию, дать какие-то показания. Я тогда еще не знал, каких, по какому поводу. И буквально через пару дней по национальному телевидению, по каналу, который показывает по всей стране, дает пресс-конференцию глава налоговой полиции Алматинской области и заявляет, что у нас есть все основания полагать, что братья Нугмановы занимались финансированием преступных группировок в Казахстане. Вот тогда я и узнал, оказывается, что вот так.
Узнали, в чем вы виноваты.
Да, узнал, в чем я виноват. Ну, потом я, конечно, разумеется, стал
называть цифры или группировки.
Нет, цифры ничего не называл. Очень характерная фраза была потом произнесена, которую я слышал много раз, в отношении многих других людей. В интересах следствия мы вам не можем сейчас раскрыть всех деталей. У нас есть все основания.
Ну, хоть, может быть, хоть какой-нибудь маленький финансирование, хоть какой-нибудь преступной группировочки вы можете...
Ну, вы хотите смеяться, хотите... Но я могу предполагать, может быть, это моя мама, потому что Бог, как и ее, я никого не финансировал никогда в Казахстане. Брата помог еще взять билеты группе наших оппозиционеров из объединения демократических сил Казахстана прилететь в Париж. Вот и все.
Это все приводит, конечно, к тому, что вы теперь вовлеченным, будучи в демократический выбор Казахстана, особенно ездить туда либо не можете, либо лучше вам все-таки находиться.
Но посмотрите, ведь даже речь не обо мне. Я под какой-то определенной защитой нахожусь, сидя здесь. Руководители демократического выбора Казахстана, Мухтар Аблязов и Галаджан Жакиянов, были осуждены. Один на 6 лет тюрьмы, другой на 7. Аблязов недавно вышел благодаря давлению, безусловно, и внутри страны, и за рубежом. И благодаря тому, что его вынудили все-таки написать покаяние. Не покаяние, это было прошение о помиловании. Галаджан Жакиянов до сих пор за решеткой. Сергей Дуванов, независимый журналист, до сих пор за решеткой посубликован.
Вы отслеживаете как-то, что с ними там происходит?
Не только отслеживаем, но мы ежедневно боремся за их судьбу.
Но ведь вот у вас демократический выбор. Это ведь организация, которая существует в Казахстане. Как она существует? Нелегально?
Посмотрите, мы... Эта организация была возникла, образована, как я вам сказал, в 2001 года. Да. По закону об общественных организациях в течение года для того, чтобы получить окончательную регистрацию, она должна открыть и зарегистрировать 10 отделений в районах.
Легально шло.
Так. Количество членов организации сейчас 29 тысяч в республике. Из всех 15 отделений зарегистрировано только одно в Алма-Ате. Остальные под всяческими претекстами, предлогами не регистрируются. И сейчас мы вынуждены уже подавать в суд, но мы знаем, что этот суд никогда не будет, не решит ничего в нашу пользу, потому что он абсолютно подконтролен президенту.
Я не знаю, вот может быть это вам что ли поможет или покажется интересным. Я сегодня только что с компьютера получил такое сведение о том, что в Узбекистане первый раз произошла формальная встреча, они не говорят, что съезд, после 10 лет запрета оппозиционной партии. И пока вот не написано, что кто-либо арестован. Вот как вы смотрите, у вас может такое событие произойти в Казахстане?
В Казахстане у нас зарегистрировано все-таки несколько партий. Правда, по новому закону из них потеряли эту регистрацию. Было зарегистрировано только коммунисты и партия Ак-Жол из оппозиции. Но вот тот пример, который мы привели с Каримовым, говорит, это вообще и для Казахстана тоже, не о том, что Каримов вдруг стал, вот видите ли, демократом.
Каримов это вождь.
Да, это говорит о большом давлении, в первую очередь со стороны Соединенных Штатов Америки, потому что Узбекистан, в общем-то, союзник Соединенных Штатов.
Это очень интересно.
И это благодаря, это прямое следствие давления международной демократических сил.
А на международное мнение надо обращать внимание, потому что это переводится в экономическую сферу. И от этого зависят крупные контракты, в том числе и нефтяные, и вокруг этого в вашей стране игры идут довольно значительно.
Конечно, тем более в нашей стране есть знаменитый скандал, который называется «Казахгейт».
Казахгейт.
Вот так его крестили журналисты, теперь это слово везде используется. Скандал о выплате десятков миллионов долларов взяток высшему казахстанскому руководству. Сейчас идет процесс в Южном округе Нью-Йорка по делу Джеймса Гиффина, который был советником президента Назарбаева в течение многих лет, которого называли «Мистер Казахстан», и который... Человек, который стоял между контрактами правительства Казахстана с американскими нефтяными компаниями. И вот по этой его деятельности Департамент юстиции представил обвинение, арестовал Джеймса Гиффина в конце марта, 30 марта. И 23 июня должно произойти первое заседание большого жюри, слушание по делу. Кстати, вчера произошел случай, что сюда вовлечен, разумеется, не только один человек, сюда вовлечена целая группа людей. И обвинение было предъявлено также одному из бывших руководителей Мобила, который получил, обвиняется в получении взятки. Который обвиняется в получении и сокрытии взятки 2 миллиона долларов от контракта по Мобила по месторождению Тенгиз. И вчера он признал свою вину. Этот человек.
Но сюрпризов, в общем, нет, потому что на крупных властных уровнях ходят большие деньги.
Ни для кого это не секрет нигде.
Да. Ну, для того, чтобы, господа, нам на грустной ноте не заканчивать, мы закончим на ноте положительной, музыкальной, веселой. И Роза Рымбаева закроет наш сегодняшний разговор для того, чтобы вы за веселыми звуками казахской музыки про все грозные взятки забыли. Мы желаем нашему гостю Рашиду Нугманову успехов в его всех его деятельностях. И прощаемся до следующей недели. Арман, не верящий, а я нашел,